Выпуск новостей подготовила моя коллега Екатерина Безгачина. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 16 июля, среда, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. Российской ипотеки 10 лет. Подробно обсудим итоги этого десятилетия и перспективы ипотеки. 90 лет со дня расстрела царской семьи. Царские дни в Екатеринбурге. Объединятся ли Санкт-Петербург и Ленинградская область? Подробно об этом, а также обзор прессы, новости мегаполисов, главные спортивные события, панорама новостей науки – все это в программе «Свобода в 9». Итак, первая тема нашей программы – российскому закону об ипотеке 10 лет. За эти годы по разным оценкам ипотечными кредитами воспользовались от 1,5% до 10% россиян. По мнению экспертов, развитию рынка ипотеки в России препятствуют жесткие условия для получения кредита и высокие банковские проценты. В ближайшие годы ситуация вряд ли изменится. Рассказывает Любовь Чижова.
Уже 10 лет россияне могут брать банковские кредиты и улучшать свои жилищные условия. Но, как показывает практика, воспользовались этим правом немногие. По разным оценкам, от 1,5% до 10% российских семей. Много это или мало? Представитель агентства по ипотечному жилищному кредитованию Константин Ярославцев настроен оптимистично. По его мнению, рынок ипотечного кредитования в России развивается хорошими темпами.
По нашим данным, за время развития ипотеки в России ипотечным кредитом воспользовалось порядка 1 миллиона российских семей. На данном этапе развития системы ипотечного кредитования в стране это более чем достаточно.
Кому сегодня доступна ипотека? Кто эти люди? Каков их социальный статус, уровень дохода?
Но если отмечать тех, кто уже воспользовался ипотечным кредитом, спектр на самом деле семей очень разносторонний. То есть это есть и работники бюджетной сферы, и военнослужащие, и обычные предприниматели, и люди, работающие по найму в различных компаниях, как в частных, так и в государственных, и вплоть до достаточно обеспеченных семей.
Ваш прогноз, что будет в ближайшие, ну, скажем, 2-3 года с ипотекой в России?
В ближайшие 2-3 года ипотечное кредитование будет развиваться, но надо отметить, что в связи с кризисом ликвидности, который повлек общемировой кризис, и в том числе кризис на ипотечном рынке в США, уже большинство, почти все участники рынка ипотечного кредитования подняли свои процентные ставки по ипотечным кредитам. Многие пересмотрели требования к заемщикам ипотечных кредитов, ужесточив их, управляя рисками кредитора. И можно сделать прогноз, что в ближайшие 2-3 года эта ситуация пока сохранится, то есть ставки процентные, вероятно, останутся пока без изменений, либо еще немножечко будут подняты, поскольку заимствования для тех же кредиторов дорожают.
О том, какое жилье приобретают россияне, решившиеся на ипотеку, говорит Ирина Кожикина из компании «Миэль».
Кто-то покупает жилье по потребностям, которым действительно нужно, кому позволяет это их доход и их подтверждение дохода, а кто-то покупает хотя бы что-то, чтобы жить. Это естественно, это нормально.
Насколько российский рынок жилья соответствует доходам россиян? Вот это экспертное мнение о том, что огромное количество элитных домов, элитного жилья, которое сейчас возводится, автоматически повышает стоимость всего остального жилья, нет?
Это совершенно разные сегменты рынка, и как элитное, вот как я это могу сказать, не влияет фактически на стоимость жилья среднего класса.
Почему с каждым годом стоимость недвижимости и в Москве, и в России, в регионах все время растет? И правда ли, что регионы подтягиваются за Москвой?
В основном за Москвой сначала подтягиваются, конечно, города-миллионники. В регионах этот процесс идет помедленнее, но он идет.
Я все-таки считаю, что спрос рождает предложение, как любой рынок. А так как предложений гораздо меньше, чем спрос, отсюда цена она будет расти. Пока у нас не будет насыщен сам рынок доступным жильем.
Ирина, а ваше мнение, цены на недвижимость в России в ближайшее время могут снизиться?
Ну вот сейчас, опять-таки, я по всей России, мне говорить, достаточно сложно, потому что более плотно мы работаем все-таки с Москвой и с областью. Сейчас мы наблюдаем некоторую стагнацию, то есть просто нет этого бешеного роста, который мы наблюдали. Есть мнение, что, несмотря на то, что стагнация сейчас есть небольшая, все-таки с сентября цены опять потихонечку будут подниматься именно вверх, они будут вниз опускаться.
Вот эта некоторая стагнация на рынке недвижимости, она может как-то повлиять на количество людей, которые будут брать ипотеку, ипотечные кредиты? Или наоборот, на количество ипотечных кредитов, ну, грубо говоря, влияет вот резкий скачок цен? Цены пошли вверх, люди испугались, что они опять не смогут купить, и идут, берут кредиты, покупают. Как вы считаете?
Если говорить о именно ипотечных сделках, то для них лучше всего стабилизация рынка. То есть когда цены либо они планомерно растут, но все-таки не очень большими темпами, и рынок не взрывается от каких-то вещей, а именно когда все идет постепенно и планомерно. А для ипотеки это оптимально.
Ну вот в ближайшее время ваш прогноз, что будет с рынком ипотечного кредитования в России?
Пока все равно процент людей, которые берут ипотеку, он увеличивается.
По мнению депутата Российской Госдумы, специалиста по жилищному законодательству Галины Хованской, для большинства россиян в ближайшее время ипотека будет недоступна из-за слишком жестких требований банков и высоких процентов. Тем, кто уже взял кредит, еще сложнее. Некоторые банки по договору в период инфляции могут повышать процентную ставку по выплатам. Не все российские семьи потянут это бремя, говорит депутат.
Проблема сейчас не в законодательстве, безусловно. А в ситуации экономической, которая складывается не только в России, но и в Америке, в Соединенных Штатах, ситуация такая, что ипотечный на тех условиях, которые сейчас может предложить банк российский, многие граждане, для них эта задача не под силу, нерешаема. Практически сейчас только работают квази-ипотечные схемы, где обязательно присутствует бюджетный костыль, как я его называю, то есть либо снижение процентных ставок с помощью бюджетных вливаний, да, или каких-то льгот, либо еще какие-то схемы, которые дают возможность, например, справиться с первоначальным взносом по ипотеке. Но на самом деле сейчас ситуация ухудшилась вот буквально за этот год в связи с тем, что уровень инфляции достаточно высокий в стране. И это приводит к тому, что условия предоставления кредита под залог, они ужесточаются, они более тяжелыми становятся для граждан, они не упрощаются.
Люди, которые уже взяли ипотечный кредит, они чем-то сейчас рискуют в условиях инфляции?
Это зависит от условий, на которых предоставляется кредит. Если условия были достаточно гуманными, то, в общем-то, им ничего не грозит. А если там меняются условия в зависимости от уровня инфляции, ну, конечно, это просто трагедия.
Подводные камни ипотеки. Что четко должен осознавать человек, который собирается взять ипотечный кредит?
Человек должен очень внимательно ознакомиться с условиями договора и оценить свои возможности на перспективу, потому что кредит, если он даже там на 10 лет выдается, то, в общем-то, он должен твердо знать, что через 10 лет он сможет справиться с этой ношей. Сейчас, к сожалению, вот моя информация, по крайней мере, которую я располагаю, говорит о том, что даже вот эти вот схемы, которые идут с помощью государства, и то по ним есть уже процент определенного невозврата, и он растет. То есть банки будут сейчас оказываться в ситуации, когда они должны будут изымать жилье заложенное и реализовывать. Это очень грустно.
Галина Хованская напоминает, что по гуманному российскому законодательству человека, который не смог исполнить обязательства перед банком, на улицу все-таки не выселят. Его семья переедет в помещение специального маневренного фонда, где им предоставят жилье по нормам общежития. Поэтому прежде чем взять ипотечный кредит, депутат советует как следует подумать и реально оценить свои возможности. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве сейчас 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Шатойском районе Чечни в результате обстрела убит милиционер, еще трое ранены. Суд в Чите вновь перенес рассмотрение вопроса о продлении срока содержания под стражей Платона Лебедева. Заседание состоится в четверг. Верховный суд России сегодня продолжает рассматривать иск Коммунистической партии России, которая оспаривает итоги декабрьских выборов в Государственную Думу. На западе Швеции, в Гетеборге, по меньшей мере 20 человек пострадали в результате падения карусели в популярном парке развлечений. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. В 2 часа дня слушайте в нашем эфире повтор программы «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на 2 голоса. Ну а в программе «Взятие Бастилии как национальный праздник». Голландия без курения, культурные и этические переживания. Новая книга «Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой». И новые музыкальные записи сегодня в повторе. Программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым в 2 часа дня. Ну а в программе «Свобода в 9» сейчас обзор центральных российских газет. Рядом со мной в студии Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Что ж, чистка рядов «Единой России». Так называется одна из первополосных публикаций сегодняшней прессы.
«Партийный Майдадыр» она называется даже.
А, тем не менее, численность партии, что же, сильно сократится?
Ну, сильно-то она, конечно, не сократится, и это вообще все пока еще как бы такие гадания. Но, тем не менее, «Независимая газета» предрекает, что сегодня на заседании Генсовета партии уже займется не только теоретически, но и практически единой Россия очищением своих рядов от проходимцев. Слово «проходимцы» тут взят в кавычки, и цитируется тут Владимир Путин, который в свое время говорил о том, что такие люди, возможно, присоединились к партии, приближенной к власти. Ну, и вот «Независимый» полагает, что единороссы уже сегодня избавятся от пары-тройки своих функционеров, а еще сократят сроки пребывания на постах оставшихся руководителей. Но, конечно, в общем, тут надо прежде всего еще и определиться с кадровой политикой, и вот обсуждение вот этой кадровой политики предварялось долгим обсуждением на разных дискуссионных площадках «Единой России». Есть разные как бы направления. Вот наиболее непримиримую жесткую позицию занял Государственно-патриотический клуб. Вот по мнению координатора Ирины Яровой, оценку деятельности партийцев, а также чиновников, состоящих в партии, должна давать общественность. И, соответственно, основные ориентиры, на которые будут опираться при оценке деятельности, это опросы общественного мнения, журналистские расследования деятельности чиновника и так далее. Ну и жалобы граждан, безусловно. Есть более такие умеренные позиции. Ну, а помимо этого, уже практическая чистка, собственно говоря, и началась. Хотя, конечно, слово «чистка» не употребляется. Пишет об этом также «Независимая газета». Решение высшего партийного руководства еще не поступило, но уже в понедельник собрание местного отделения партии исключило из своих рядов мэра Благовещенска Александра Мигулю, обвинив его в дискредитации партии. Ну и Мигуля надеется обжаловать это решение в областном политсовете, пишет газета «Коммерсант». «Независимая газета». А «Коммерсант» вот продолжает эту тему. Он объясняет, что на самом деле главная причина исключения тут в конфликте мэра Мигули с губернатором Амурской области Николаем Колесовым, так полагает директор региональных программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев. Ибо глава Благовещенска реально является руководителем и первым лицом. Ну, а это неформальный лидер области. И у него есть много шансов стать руководителем при новом президенте. Ну и еще один уже освобожденный человек, это глава города Ирбит Свердловской области Андрей Гельмут. Он исключен из партии, а также вместе с ним еще 5 человек, трое из которых депутаты городской думы.
Валерия, ну если кратко, появилась в прессе сегодня ободряющая информация, есть шанс, что стоимость авиаперелетов может снизиться?
Ну, шанс есть, но он пока отдален. Во всяком случае, Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в отношении «Лукойла», «Газпромнефти», ТНК «БП», «Роснефти» и «Сургутнефтегаза», в работе которых найдены признаки злоупотребления доминированием на рынках авиакеросина и дистоплива. Если это будет доказано, то против них будут выставлены оборотные штрафы, ну и, возможно, потом и стоимость снизится. Но это еще достаточно отдаленное будущее.
Спасибо, Валерия. Это был обзор центральных российских газет. Ну а сейчас новости спорта. В студии Игорь Кетманов. Игорь, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, начнем с новостей.
Да, начнем мы с новостей спорта. Ну, во-первых, напомню, что в «Велоспорте» разгорелся скандал. 17 команд отказались продлевать соглашение на участие в гонках, проводимых под эгидой Международного союза велосипедистов. UCI. Pro Tour, напомню, это серия главных гонок сезона, проводимых под эгидой UCI. Правда, 3 главных веломногодневки самых знаменитых. Это Tour de France, Vuelta и Giro d'Italia. В их число не входят. И вся эта ситуация чем-то напоминает революцию в теннисе 1972 года. Тогда была создана ATP после того, как ведущие теннисисты отказались полностью подчиняться Международной федерации тенниса, чтобы самостоятельно выбирать, в каких турнирах им участвовать. Во вторник прошли первые игры первого квалификационного раунда футбольной лиги чемпионов. Результаты быстро назову. Интер Баку, Азербайджан, работнички Македонии по нолям сыграли. Тампере Юнайтед, Финляндия. Этот клуб выиграл у черногорской будущности 2-1. Со счетом 2-0 белорусский Батэ победил исландский Валур. Анартосис кипрский выиграл у армянского Пиника 1-0. Со счетом 0-1 Дюдиланш в Люксембурге проиграл словенскому Домжале 1-0. С таким счетом Ланоли Валийский победил латвийский Венспилс. Динамо Тирана Албания Модрича Босния 0-2. Албанская команда проиграла. Также уступила с аналогичным результатом мальтийская Валетта словацкой Артмедии. А Мурата Сан-Марино Гетеборг Швеция. Здесь без вопросов. Победа шведов 5-0. Так же, как и крупно выиграл литовский Каунас 4-1 у андорской команды Санта-Колома.
Игорь, ну а я добавлю, что сегодня будут сыграны матчи, перенесенные по разным причинам матчи чемпионата России. Лидер «Рубин» играет в Казани с «Сатурном». «Зенит» с лучом энергии во Владивостоке. И «Амкар» в Перми принимает ЦСКА, который накануне разгромил «Спартак» со счетом 5-1 в предыдущем туре. Что говорят, ЦСКА может повторить свой успех?
Ну, в Перми, я думаю, разгрома не будет. Хотя, конечно же, некоторые предпочтения все-таки отдам армейцам по тому впечатляющему результату против игры со Спартаком. Хотя, опять-таки, у Спартака большие проблемы. Но вот у них уже 4 дублера вызваны для тренировки с основной командой. Это Бажев, Лугачев, Советкин и Малаян. И мы знаем, что 4 игрока снова отправлены в дубль. Но мне все-таки кажется, что никто другой, кроме Титова, не может вывести команду на следующий матч с капитанской повязкой. Все-таки его, наверное, вернут.
Ну что ж, и сегодня «Зенит» играет во Владивостоке, как пишут газеты, не знающий факт аналогов в российских чемпионатах. Это игра, потому что матч с лучом энергии начнется менее чем через 50 часов после предыдущей игры, которую «Зенит» выиграл.
И это еще раз подтверждает то, что результат этой встречи непредсказуем. Тем более мы знаем, как тяжело всем играть во Владивостоке.
Да, дальние перелеты. Спасибо, Игорь. Это был Игорь Катманов и новости спорта. Вы слушаете программу «Свобода в 9». Сегодня исполнилось 90 лет со дня расстрела в доме инженера Ипатьева семьи и слуг последнего российского императора Николая II Романова. В связи с этим в Екатеринбурге проходит фестиваль «Царские дни», организованные научно-практические конференции, фестиваль колокольного звона, открыты несколько выставок. С подробностями наш екатеринбургский корреспондент Денис Каменщиков.
В первый день фестиваля колокольного звона на Екатеринбург обрушилась страшная гроза. Ливень буквально смыл слушателей и зрителей с площади перед храмом на крови. Зонтики от стихии не спасали. Сама природа плачет по убиенным, шептались самые стойкие, прячась под полиэтиленовыми одноразовыми накидками. Но открывавший фестиваль звонарь Игнат Карачев как будто не замечал дождя, хотя вода лилась по сорочке и брюкам сплошным потоком.
Все, слава богу, думаешь прежде всего о звоне, когда звонишь, и о том, правильно ли ты его поднес к слушающим, и о том благолепии, которое он может донести. Погода, на самом деле, не должна влиять ни на звонаря, ни на что-то еще.
Специально для участия в фестивале «Царские дни» в Екатеринбург прибыли паломники из Австралии, Германии и Соединенных Штатов. Крестные ходы пешком пришли из Кургана, Тобольска, Краснодара, Перми и Санкт-Петербурга. Из северной столицы на Урал приехал и историк Петр Мультатули, занимающийся исследованием жизни Николая II. Интерес у Петра Мультатули не только профессиональный, но и личный. Он правнук расстрелянного в доме Ипатьева повара Ивана Харитонова, а потому и говорит, не скрывая эмоций.
Значение этого подвига царской семьи трудно переоценить, потому что этот подвиг обращен в будущее и спасает Россию будущего. И он полностью меняет статус города Екатеринбурга. Это, наверное, еще сейчас непонятно, но с того самого дня, когда царская семья здесь приняла мученическую смерть, город Екатеринбург из простого губернского города становится городом духовного возрождения России. Богу, как известно, приносится в жертву самое лучшее. И действительно, царская семья – это было самое лучшее, что было тогда у России. И по чистоте, и по тому благородству внутреннему, и по тому и той жертвенности, какое было ей присуще.
Открывая фестиваль, архиепископ Екатеринбургский Верхотурский Викентий поздравил его участников с праздником. То, что в эти дни отмечается вовсе не праздничная дата, 90 лет со дня убийства царской семьи, архиепископа нисколько не смущает.
Проблема с революцией, проблема с убиением царской семьи очень важная для нас, потому что мы должны знать истинную историю для того, чтобы сделать правильные выводы и потом дальше идти на пути совершенствования, пути возрождения нашего Отечества. Если мы не знаем прошлое, то трудно строить будущее. Поэтому вот эти празднования или там даты, вот эти связанные с царской семьей, они очень важны для нас, для того, чтобы мы знали свою историю, знали свои традиции, чтобы восстановить связь времен, восстановить связь поколений.
Православная церковь так и не признала останки, найденные на старой Коптяковской дороге под Екатеринбургом, принадлежащими членам царской семьи Романовых. То же касается и двух детских тел, не так давно обнаруженных в окрестностях Екатеринбурга. Впрочем, у руководившего раскопками доктора наук Александра Авдонина давно не осталось никаких сомнений.
Была проведена экспертиза века, потому что она длилась 8 лет, и было доказано, что эти останки были представлены царской семьей. 9 останков, но в доме Ипатьева было убито 11 человек, 2 не хватало.
Александр Авдонин и другие ученые участвуют в романовских чтениях, которые организовал Свердловский областной краеведческий музей. Еще одно значительное событие этой недели – соборная встреча Всемирного русского народного собора, на которой ждали главу императорского дома, великую княгиню Марию Романову. Губернатор Свердловской области Эдуард Россель в этом году предпочел не участвовать в царских днях и отправился в отпуск.
Ко мне тут поступали письма от семьи Романовых о том, чтобы я их пригласил там, и так далее, и так далее. Я не стал этого делать, потому что я не эксперт и не могу определить, кто является родственником, кто не является. Это, думаю, была бы политическая ошибка. Поэтому я сказал, кто хочет, пожалуйста, пусть приезжает. Если он считает, что он родственник, ради бога, гостиницы у нас сейчас хватает. Устраивайся и демонстрируй свое родство, пожалуйста. Я думаю, что некорректно с моей стороны там какие-то приглашения.
Сегодня в рамках фестиваля «Царские дни» во Дворце игровых видов спорта «Уралочка» открывается 4-я международная православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России». Денис Каменщиков, Радио «Свобода», Екатеринбург.
В 11 часов дня слушайте в эфире «Радио «Свобода» повтор программы «Время гостей». Гостем нашей студии был руководитель Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук Евгений Гантмахер. Вел программу мой коллега Владимир Бабурин. Ну а после двухминутной сводки новостей в нашей программе, в программе «Свобода в 9», вы услышите итоги призыва в армию, как оценивают их представители военкоматов и независимые эксперты. Опрос на тему, каким должен быть срок службы в российской армии. Новости мегаполисов и новости науки. Репортаж о том, когда объединят Петербург и Ленинградскую область и есть ли польза от этого объединения. Эти темы и столичная афиша после краткой сводки новостей. 9:30 в Москве.
Радио «Свобода». Новости.
В Шатойском районе Чечни в результате обстрела убит милиционер. Еще 3 ранены. По сообщению военного командования в республике, на сотрудников милиции напали в селе Мусултаул, когда они проверяли информацию о пожаре в доме участкового милиционера. Суд в Чите вновь перенес рассмотрение вопроса о продлении срока содержания под стражей Платона Лебедева. Заседание состоится в четверг. Суд разбирает дело с прошлой недели. Заседания дважды откладывались. Верховный суд России сегодня продолжает разбирать иск КПРФ, который оспаривает итоги декабрьских выборов в Госдуму. Вердикт ожидался вчера, однако решение так и не было вынесено. В приграничном порту Эн-Накур сегодня должен состояться обмен пленными между Израилем и ливанской шиитской группировкой Хизбалла. На западе Швеции в Гетеборге по меньшей мере 20 человек пострадали в результате падения карусели в популярном парке развлечений. Как сообщил представитель полиции, во время работы у аттракциона сломалась опора. Президент Италии Джорджо Наполитано, находящийся с 3-дневным визитом в Москве, сегодня встречается с руководством России. Как ожидается, он проведет переговоры с российским президентом Дмитрием Медведевым и премьер-министром Владимиром Путиным. Совместные международные действия Москвы и Белграда в отношении Косово обсудят главы МИД России и Сербии Сергей Лавров и Вук Еремич. Сербский министр иностранных дел прибыл для переговоров в Москву. Белград отказывается признавать независимость Косово. Москва разделяет эту позицию. Президент США Джордж Буш призвал Конгресс принять срочные меры по стабилизации американского финансово-кредитного рынка. Глава Федеральной резервной системы Центрального банка США Бен Бернанке заявил, что американская экономика сталкивается с серьезными трудностями.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Его подготовила Екатерина Безгачина. Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. 15 июля завершился весенний призыв Вооруженные силы России. По словам военных, сокращение срока службы до одного года существенно повлияло на число уклонистов. Их в этом году стало значительно меньше. Московский военный округ весной этого года полностью выполнил план Генерального штаба по призыву юношей на срочную службу, подводят итоги московские военные. Военный обозреватель Александр Гольц, однако, поводов для оптимизма не видит. Он не исключает возможность возврата к прежним срокам службы. Продолжит тему корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Главная и существенная особенность весеннего призыва 2008 – сокращение срока службы до одного года. По данным, представленным военными комиссариатами, число желающих служить в этот призыв существенно возросло. Как сказал начальник организационно-мобилизационного управления Московского военного округа генерал-майор Вячеслав Мирошниченко, были такие призывники, которые, даже получив отсрочку, просили взять их в армию.
Через призывные комиссии для того, чтобы выполнить задание генерального штаба, прошло более 236 тысяч человек. А задание для Московского военного округа было на эту весну порядка 27 тысяч человек, немножко больше. Для того, чтобы 27 тысяч человек призвать, 236 тысяч человек вызывалось на призывные комиссии. Нам это позволило выполнить полностью задание Генерального штаба.
Армейская реформа, сократив срок службы, сократила и количество отсрочек. Если по федеральному закону о воинской обязанности и воинской службе в 98 году их было 25, то в этом году упразднили целых 9. Часть из них решили компенсировать материально, говорит Вячеслав Мирошниченко.
Молодой человек, который был призван, у него родился ребенок. Если раньше федеральным законом было предусмотрено, что он увольнялся с военной службы в связи с рождением ребенка, на сегодняшний день по случаю рождения ребенка 14 тысяч выплачивается денег. Пособие и 6 тысяч на тот период, пока молодой человек служит в вооруженных силах. Не затронули поправки больных и студентов. Самое главное на сегодняшний день, что можно отметить по итогам этого призыва, меняется отношение к службе. Молодые люди на сегодняшний день, можно сделать вывод, хотят и желают служить. Сейчас значительная уже доля призывников осознает, что необходимо проходить военную службу и необходимо к этой службе готовиться.
Военный обозреватель, главный редактор интернет-издания «Ежедневный журнал» Александр Гольц оптимизма военных не разделяет. Реформа в армии и демографическая ситуация, по его мнению, могут привести к тому, что через несколько лет служить просто будет некому.
Дело в том, что Министерство обороны так и не дало ответа на вопрос, что оно собирается делать через год-два, когда численность призывного контингента решительно сократится. Я могу сказать, что на рубеже 10-11 годов количество молодых людей, достигших 18-летнего возраста, практически сравняется с тем количеством, которое должно призываться.
Вариантов два – отказаться от значительного числа отсрочек и вновь увеличить срок службы, либо же вообще отказаться от призыва, во что верится с трудом. Однако, по заявлению начальника организационно-мобилизационного управления Московского военного округа генерал-майора Вячеслава Мирошниченко, срок службы увеличен не будет, по крайней мере, в осенний призыв 2008. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Эту тему продолжим опросом из Екатеринбурга. Наш корреспондент Дарья Здравомыслова спрашивала у прохожих, каким должен быть срок службы по призыву.
А я считаю, вообще армия должна быть контрактная. Человек, который хочет, пусть он идет и зарабатывает деньги, а человеку, которому это интересно, ну, зачем ему лишнее время терять? Я лучше за этот год чего-нибудь добьюсь, там, буду заниматься, что мне интересно. Отказались бы от этого, и все. И Медведев говорит, там, 2,8 сейчас будет. А зачем это, я не понимаю.
Мне кажется, год достаточно для того, чтобы им обучиться. 2 года – это много. Полгода, мне кажется, это недостаточно.
2 года. Чтобы человек успел освоить профессию воинскую и маленько отдать долг родине. Год, полгода – это мало.
мало. 2 года – оптимальный вариант. Пока человек освоит, время проходит, а там уже пора домой.
А вообще его не должно быть. Лучше не призывать никого. Ну, армия должна быть профессиональная. Сейчас она так оснащена технически. Поэтому полуграмотному человеку там совершенно нечего делать. А просто окопы копать или там дачи генералам строить, так это надо как-то по-другому организовывать. За год они все равно не могут обучить по-настоящему, подготовить хорошего воина невозможно. Ну, а профессионально это надо готовить 5 лет. Поэтому бессмысленно 3 месяца, год, там уже не имеет значения.
Года достаточно, я считаю. Еще навыки какие-то профессиональные не потеряются, по крайней мере. Если человек, например, 2 года идет, мне кажется, там уже многое в голове у него поменяется. У меня друзья приходят, они там особо военному делу не учились, они там только переносили какие-то вещи с одного места на другое, дачи строили начальникам.
Года достаточно для того, чтобы овладеть первичными навыками, элементарное оружие в руках держать. А строевая подготовка особо не нужна. Пустая потеря времени, 2 года служить. Строить дачи полковникам, смысл?
Год не больше. 2 очень много. Брат недавно пришел. Ну, выкинутый из жизни. Но он еще на 2 года ходил. Выкинутый из жизни 2 года.
Я считаю, что год, как раз полгода должно быть учебное и полгода в армии, чтобы призывы не встречались друг с другом. Мне кажется, система, которая сейчас самая оптимальная, помогает держать встречи нового призыва со старым, сразу упраздняется дедовщина. И я считаю, что если нормально, учить людей полгода хватает.
Около года. Им тяжело и адаптироваться. И желательно, чтобы это было по собственному мнению. У меня братья отслужили. Год чисто физическая подготовка, я считаю, что нужна. Но только физическая подготовка, но никакие там отправки в Чечню и так далее. Вот мой брат приехал с ранением из Чечни, то есть его туда направили.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, каким должен быть срок службы по призыву. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». Сейчас в программе «Свобода в 9» репортаж из Самары. Здесь у «Единой России» вскоре появится новый лидер, новый глава регионального отделения вместо ушедшего в отставку Виктора Сазонова. О политической жизни города. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Сергея Хазова.
На всех выборах в муниципалитетах победили члены «Единой России». Для этого губернские власти использовали свой главный ресурс – учителей, врачей и прочих бюджетников. А еще щедро обещали избирателям, что с приходом к власти единороссов жизнь в районах и городах станет прекрасной. Но самарских единороссов не может не волновать ситуация, когда глава столицы региона Виктор Тархов является лидером региональной справедливой России. На заседании областного правительства губернатор Владимир Артиков пожурил главу Самары, заявив, что мэрия мало внимания обращает на проблемы простых людей. Взаимоотношения между губернскими и городскими властями анализирует политолог Андрей Федоров.
Господин Артиков – человек, который на самом деле печется о том, чтобы его результаты работы здесь были видны, ощутимы, нормальны. Результаты. Человек такой, в хорошем смысле этого слова, амбициозный. Он такой серьезный, достаточно менеджер. Господин Тархов, при всех тех недостатках, которые, наверное, у него имеются, как у любого человека, тоже в определенной степени печется об этом городе.
В самарской мэрии радуется победе, одержанной 10 июля Виктором Тарховым над телеведущим Владимиром Соловьевым. Напомним, мэр Самары через суд потребовал от Соловьева 10 миллионов рублей за то, что тот в октябре 2006 года во время политических теледебатов в программе «К барьеру», вышедшей в эфир на местном телеканале «Скат», сравнил Виктора Тархова с бандитом. Когда возмущенный Тархов покинул телестудию, Соловьев назвал его еще и трусом. Суд принял решение о том, что Владимир Соловьев оскорбил главу Самары. Октябрьский районный суд обязал Соловьева выплатить мэру компенсацию – 70 тысяч рублей. Выигранные в суде деньги мэр Самары Виктор Тархов намерен передать благотворительным организациям. Однако сторона ответчика, телеведущего и шоумена Владимира Соловьева, не исключил возможности оспорить решение райсуда в Самарском областном суде. Глава Самары Виктор Тархов на отчетно-выборной конференции местной справедливой России 10 июля был единогласно переизбран на 2 года главой регионального отделения партии. Чуть ранее, 2 22 июля на заседании Президиума Генсовета «Единой России» было рассмотрено заявление секретаря Политсовета Самарского рекотделения, спикера областной думы Виктора Сазонова о сложении полномочий секретаря в связи с занятостью по основному месту работы. 12 июля Самарское отделение «Единороссов» провело конференцию. Замсекретаря регионального Политсовета «Единой России» Александр Фетисов пояснил партийцам, что сейчас нужно активнее работать в регионах. На конференции «Единороссы» рекомендовали для утверждения Федеральным Политсоветом Думы на пост секретаря Самарского отделения партии кандидатуру Галины Светкиной, нынешнего заместителя председателя Самарской губернской думы. Самарские единороссы демонстрируют, что неустанно созидают. Справедливая Россия успешно защищает свою репутацию партии для народа. Коммунисты сделали ставку на активное участие в митингах протеста против уплотнительной застройки. Все держат в уме намеченные на будущий год выборы в Самарскую думу, понимая, что избраться в депутаты законодательного собрания удастся лишь кандидатам, имеющим хоть какой-то кредит доверия избирателя. Но этого-то многим ветеранам самарской политики как раз и не хватает. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В эфире «Свобода в 9». Научная панорама, следующая в нашей программе. Обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова расскажет о китайских устремлениях в космос, кому принадлежит самая крупная солнечная электростанция в мире и о взаимосвязи крепкого сна и запоминания информации.
Глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США Майкл Гриффин заявил, что Китай в состоянии совершить пилотируемую экспедицию на Луну уже в следующем десятилетии. НАСА планирует возобновить полеты на Луну в 2020 году. Для этого разрабатывается новый космический корабль «Орион». Но, по мнению руководителей НАСА, китайцы могут успеть раньше. Руководители китайской космической программы пока не сообщали о своих планах пилотируемого полета на Луну. Однако глава Государственного космического управления Китая Сунь Лайянь в прошлом году заявил журналистам, что в конечном итоге высадка тайконавтов на Луне неизбежна. Концерн General Motors намерен ввести в эксплуатацию самую крупную в мире солнечную электростанцию на крыше. На энергию от солнечных батарей планируется перевести огромный завод, филиал General Motors в Сарагосе в Испании, выпускающий 480 тысяч машин в год. Почти 85 тысяч солнечных батарей закроют крышу площадью более 18 гектаров. Максимальная мощность установки составит 10 мегаватт. Этого должно хватить для покрытия потребностей завода. Ученые Женевского университета провели серию экспериментов, которые показали, что крепкий сон играет большую роль в процессе запоминания информации. Испытуемым предлагалось запомнить серию картинок и последовательность действий. Затем одни спали 8 часов, а другие могли только ненадолго задремать. Как показали тесты, выспавшиеся пациенты лучше воспроизводили в памяти увиденные изображения. Британский ученый Нила Стэнли сказал, что сон – это не потерянное время, поскольку в этот момент происходят процессы сортировки и приведения в порядок той информации, которую человек получил днем. Ученые из Калифорнийского университета разработали прибор, получивший название «искусственная портативная почка EVIC». Сегодня пациенты, у которых отказали почки, вынуждены раз в несколько дней проходить мучительную процедуру гемодиализа. Процедура проходит с помощью специального стационарного аппарата, который удаляет из крови накопившиеся в ней токсины. Изобретение американских медиков представляет собой небольшой прибор, который крепится на поясе больного и позволяет ему свободно перемещаться по городу. Искусственная почка осуществляет гемодиализ прямо на ходу. При этом процесс происходит постоянно, и токсины не успевают накапливаться в организме. Серийный вариант портативной искусственной почки должен появиться уже в 2011 году.
Научную панораму подготовила наш обозреватель Ольга Орлова. Напоминаю, как всегда, что этот выпуск вы можете всегда прочесть и прослушать в интернете на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Вы слушаете программу «Свобода в 9», в Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Чите вновь перенес рассмотрение вопроса о продлении срока содержания под стражей Платона Лебедева. Заседание состоится в четверг. Верховный суд России сегодня продолжает рассматривать иск коммунистической партии, которая оспаривает итоги декабрьских выборов в Государственную Думу. В Шатойском районе Чечни в результате обстрела убит милиционер. Еще трое ранены. На западе Швеции, в Гетеборге, по меньшей мере 20 человек пострадали в результате падения карусели в парке развлечений. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас у нас в эфире традиционная рубрика программы «Свобода в 9. Новости мегаполисов». Панорама основных событий Москвы и Санкт-Петербурга подготовила и представит вам Вера Володина.
Москва. По итогам весенней призывной кампании в Московском военном округе призваны 27 тысяч новобранцев. Каждый пятый имеет высшее образование. Две трети призывников останутся служить в округе. Остальные поедут в другие регионы. В эту кампанию через призывные комиссии прошло более 236 тысяч человек. Петербург. Стоимость проезда в маршрутных такси увеличилась более чем на 8%. Это уже третье с начала года повышение. Проезд дорожал 1 января и 1 апреля. Возможно, и нынешнее повышение не последнее в этом году, если продолжится рост цен на топливо. С 1 апреля, объясняют перевозчики, бензин подорожал почти на 30%. Цены на проезд согласованы с городским комитетом по транспорту. Москва. По планам приватизации государственного имущества Москвы к концу 2010 года из 432 госпредприятий сохранены будут менее 80. Власти рассчитывают получить от приватизации в будущем году более 9 миллиардов рублей. Сегодня, по данным Департамента имущества, в собственности города находится 45,5 миллионов квадратных метров недвижимости. Около 80% ее передано в оперативное управление либо в хозяйственное ведение госучреждений и госпредприятий. Петербург. Жюри конкурса проектов памятника Мариусу Петипа выбрало из 24 представленных проектов 4. Все работы скульпторов из Петербурга. На втором этапе конкурса, дата которого еще не объявлена, к рассмотрению могут быть приняты еще несколько новых проектов. Памятник планируется установить на площади Островского у фасада здания Вагановской академии. Открытие намечено на 2010 год, объявленный годом Франции в России и годом России во Франции. Это будет первый в мире памятник знаменитому хореографу. Москва. На заседании студенческого правительства дублеров обсуждался проект закона о молодежи, предусматривающий поддержку нуждающейся категории молодых людей. В целом проект закона был одобрен. Принять его планируют до конца года. Мэр Москвы Юрий Лужков предложил доверить молодежи самой распоряжаться денежными средствами.
Есть молодежная палата, есть правительство дублеров. Дайте им такие возможности. Уверен, они гораздо лучше нас с вами определяют, куда, в каких направлениях, если речь идет о взаимодействии там со средствами массовой информации, какие-то там журналы, какие-то издания, они гораздо лучше нас определяют, потому что они это чувствуют непосредственно, а мы с вами уже с позиции, которая слегка вышла из молодежного возраста.
Петербург. Городские власти повысили почти вдвое квоту на привлечение иностранной рабочей силы в этом году до 235 тысяч разрешений. Заявки на мигрантов оформили более 3000 петербургских предприятий. Почти 40% рабочих из рубежа будут трудиться на городских стройках. Новости Москвы и Петербурга. 16 июля. Вера Володина.
В Санкт-Петербурге идет работа над концепцией объединения города и области, и в городской прессе появились сообщения о том, что идея, которая принадлежит губернатору Валентине Матвиенко, уже одобрена на федеральном уровне. С подробностями наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольцкая.
По сведениям газеты «Ведомости», Валентина Матвиенко во время поездки с Дмитрием Медведевым в Туркмению успела обсудить идею объединения двух субъектов федерации и получить в президентской администрации одобрение, хотя, вероятно, придется проводить референдум, предусмотренный для таких случаев Российской Конституцией. Для разработки концепции объединения уже создана специальная рабочая группа под руководством вице-губернатора Михаила Осиевского. Для обоснования проекта Международный Леонтьевский центр проводит специальное исследование, так что, возможно, конкретные предложения будут выработаны уже осенью. Но споры вокруг грандиозного административного преобразования, видимо, утихнут не скоро. Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков уже не раз высказывал свое резкое отрицательное отношение к идее Матвиенко. Областные чиновники тоже не спешат расставаться со своими местами. Один из их главных аргументов, что область, по их мнению, проиграет от слияния с городом, который будет решать за ее счет свои проблемы. Сторонники объединения, наоборот, говорят о том, что многие тысячи областных жителей работают в Петербурге, туда же сейчас уходят и налоги, и только объединение способно эту несправедливость устранить. У заведующего кафедрой исторического регионоведения исторического факультета Петербургского государственного университета Юрия Кривошеева другие аргументы за, так сказать, высшего порядка.
Город и область нужно объединять. Для этого существуют исторические причины. Была Санкт-Петербургская губерния, а все остальные экономические, политические... Это причины дополнительные, они отнюдь не должны определять генеральную линию. Конечно, чиновникам не хочется объединения. С одной стороны, сокращение штатов будет, наверное, сокращение функций будет тоже. Но исторически это предопределено.
Объединять город и область ни в коем случае нельзя, считает председатель Петербургского отделения Международной экологической организации «Зеленый крест» Юрий Шевчук.
Укрупнение региона вызывает сложности с его управлением. Очень сложно управлять разнородным регионом из одного центра. Ленинградская область и так достаточно сложный регион, и по совести надо было бы ее разделить на отдельные части, каждая из которых управлялась бы и развивалась бы более-менее самостоятельно. Совершенно не похоже по природным и климатическим и географическим условиям. Допустим, восток Ленинградской области и юг Ленинградской области. В одном случае это тайга, в другом случае широколиственные леса, похожие на псковские или новгородские. Совершенно не похожие Корейский перешеек и Ижорская плата. В одном случае можно необходимо вести хуторское хозяйство, одиночные такие поселения, небольшие очень. А в другом случае, наоборот, можно делать и достаточно массированные распашки территории. В общем, оно такое и было уже. Так что сама по себе Ленинградская область является конгломератом из разных, как минимум четырех различных регионов. Собственно, Ингрии, Корейского перешейка, Востока и Юга.
Самостоятельность разных районов Ленобласти не препятствует объединению, уверен Юрий Кривошеев.
Ну, во-первых, Карелия это сама по себе живет, да? А во-вторых, в любом случае все регионы Ленинградской области чувствуют свою связь с Петербургом. И если они будут едины с Петербургом, то это еще в большей степени, я думаю, увидится и проявится. Мне кажется, что нужен очень сильный губернатор вот этого объединенного региона. Что он будет, я не знаю. Регион един должен быть. То, что он сейчас не един, то, что он сейчас разделен, это, конечно, нонсенс.
Юрий Кривошеев признает, что управлять крупными регионами будет труднее, но считает, что слишком большая самостоятельность мелких регионов ведет к сепаратизму, поэтому курс на укрупнение регионов, проводимый в стране в последние годы, кажется ему правильным. А вот Юрий Шевчук предупреждает, что в случае объединения Петербурга и Ленинградской области чиновников станет еще больше.
Больше денег, соответственно, пойдет на нужды этих самых чиновников. Я не думаю, что качество управления с этого дела повысится. Наоборот, опыт показывает, что качество и управления, и качество жизни повышается тогда, когда люди сами берут на себя функции государства, когда частные лица, частные предприятия, объединение этих людей или этих предприятий сами строят взаимоотношения как между собой, так и межотраслевые взаимоотношения.
Юрий Шевчук обращает внимание на то, что в Ленинградской области местное самоуправление развивается гораздо успешнее, чем в Петербурге, а при объединении как раз этот положительный опыт может быть потерян. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Завершает программу «Свобода в 9» рубрика «Афиша». Сегодня 16 июля, среда. Представляем вам обзор наиболее интересных событий в столице на сегодняшний день.
Театры. Сегодня в Ленкоме спектакль по роману Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки». Режиссер Александр Морфов. В главных ролях Дмитрий Певцов, Сергей Фролов, Сергей Степанченко. В Театре эстрады сегодня пройдут гастроли китайского цирка. Представление называется «Фантазия из Поднебесной». А в Театре «Современник» этим вечером играют пьесу Шиллера «Мария Стюарт». Рекомендует Марина Тимашева.
Несмотря на непочтительное отношение к классике, на озорную, а порой хулиганскую режиссуру, Римас Туменос остановил свой выбор на трагедии. Человеческая жизнь трагична, но знания по Туменосу не умножают скорбь, а избавляют от страха смерти. Такое отношение к жанру трагедии во многом определяет сценографическое решение спектакля. Декорации и костюмы делал Адомас Яцовскис, а он любит темную сцену и коричневую гамму. Выбирает он всегда теплые оттенки коричневого, поэтому мрак не кажется концентрированным. Мир вовсе не уютным, ситуация совершенно безвыходной. Пространство полнится таинственными звуками. Музыка, а точнее звуковой ряд, как всегда в спектаклях Туменоса, выстроен композитором Фаустосом Латеносом. Гудящая, мрачная поступь рока и слабая, нежная мелодия любви. Рев обитателей ада и ангельское пение. Все то, между чем разрывается человеческая душа или человеческие души. Елизаветы в этой роли Марина Ниелова и Марии Елены Яковлевой. Это две стороны одного медальона, пуританка и католичка, черное и белое, рациональное и иррациональное. С этого противопоставления начинается действие спектакля, чтобы по мере развития поменять местами Елизавету и Марию.
В клубе «Б1» сегодня концерт британской рок-группы из Шотландии «Трэвис». Пик популярности этого коллектива пришелся на конец 90-х, начало 2000-х годов. В 2002-м она чуть было не распалась, но в итоге в прошлом году выпустила уже 5-й альбом. Название группы – отсылка к имени главного героя фильма Вима Вендерса «Париж, Техас». В Римско-католическом кафедральном соборе концерт швейцарской певицы Витте Марии Вебер и ансамбля средневековой музыки «Универсалия ин Ре» из Нижнего Новгорода. В программе средневековая инструментальная и вокальная музыка, григорианские песнопения, сочинения немецкой монахини XII века Хильдегарды Бингенской. Выставки. В московском манеже открылась выставка «Испания в объективе российских фотографов». На ней представлены работы как признанных классиков, так и молодых фотографов, отражающие самые разные аспекты жизни современной Испании. Среди них архитектурная съемка Барселоны Юрия Вакумова, фотографии ночного Мадрида Бориса Савельева, снимки традиционной испанской корриды Марка Виноградова и Григория Ярошенко, повседневная жизнь людей, запечатленная в работах Тимофея Парщикова. Кино. В кинотеатре «Иллюзион» сегодня вечером покажут один из лучших фильмов с участием Лоуренса Оливье «Леди Гамильтон». Картина основана на реальной истории знаменитой британки Эммы Лайон, прошедшей путь от служанки в лондонской таверне до супруги британского посла в Неаполе лорда Гамильтона. Ее роль в фильме исполнила Вивьен Ли.
Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, автор и ведущий Михаил Соленков. А через несколько минут, сразу после выпуска новостей, у нас в эфире повтор программы «Грани времени».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Масштабные акции протеста будут проходить в течение 2 недель во всех местах, где запланированы учения.
Среди подозреваемых известные политики, журналисты.
В данный момент у меня вот кровоизлияние в сетчатку. У кого-то отек.
Submit an application.
Я передал запрос о выдаче ордера на арест Омара Хасана Ахмада Аль-Башира.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио.